Давайте начнем. Сегодня есть много вещей, о которых мы хотели бы поговорить. Давайте посмотрим, что нам удастся. Хотел бы поговорить про недельную главу и про месяц Элуль, и про который сейчас наступил. И если удастся продолжить Пиркей Авот, то мы тоже продолжим. Мы посмотрим, сколько времени у нас останется.
По-моему, сегодня, да, Элуль?
Да, сегодня второй день новомесячья. Рош Ходеш. Элуль. Элуль — это необычный месяц. Если у нас останется время, мы об этом поговорим. Итак, давайте поговорим про недельную главу, предыдущую и наступающую. В предыдущей главе сказана очень такая, казалось бы, странная вещь. Сказано, Всевышний говорит: вот я даю вам благословение и проклятие. Смотрите, дословно. Я даю перед вами благословение и проклятие. И в другом месте Тора говорит, что я даю вам жизнь и смерть, выбери жизнь. Да? Но, во-первых, что значит смотри, как мы это видим? Да, мы не видим это в реальной жизни, как мы говорили. В реальной жизни бывает, что человек ведет себя не очень хорошо, а ему хорошо в этой жизни, казалось бы. И наоборот, человек старается делать хорошие вещи, а ему тяжело, сплошь и рядом. Где мы это видим? Да? И второй вопрос. Всевышний дает нам благословение и проклятие. Да? Какой нормальный человек, если он видит, что это проклятие, сказано «смотри». Да? Если человек видит, что это проклятие, какой нормальный человек выберет проклятие? Да? Если человек понимает, что курение, он полностью так прочитал литературу, он понимает, что курение может вызвать рак легкий, то он не будет курить, если он действительно это понимает. Да? Почему человек тогда выбирает проклятие? Что значит «я даю перед вами»? Как вы это понимаете? Здесь не сказано «выбор». Выбор, как мы говорим, сказано в другом месте. Здесь сказано, что «я даю перед вами». Я как бы...
Это есть уже, данный.
Да, да, это в действительности. Я даю перед вами, дословно, кладу, типа, даю. Вот оно здесь. Вот смотрите, вот это благословение, а вот это проклятие.
Ну, то есть, если в том смысле, если ты все будешь выполнять, как я тебе говорю, вот благословение твое, не будешь выполнять, вот...
Не, но здесь сказано в том-то и вопрос, смотри, да, например, если человек не видит, какую-нибудь яму, и он в нее падает, то это одно дело. Если человек видит эту яму ясно, то как он никогда в нее не упадет, нормальный человек не пойдет, да, умный в гору не пойдет, да. Как вы это понимаете? Что нам здесь хотят сказать?
Что смотри.
А почему же значит смотри? На что смотреть?
Вот это перед тобой еда лежит.
Так, ну так мы говорим, что мы не видим это в повседневной жизни, казалось бы, да? Потому что, как мы говорили, мы часто видим наоборот, да, что человек, как мы говорили, может быть, казалось бы, не очень хороший, а в этой жизни у него все устраивается. Может быть, наоборот. Где мы это видим? Видим это в реальном мире что-то конкретное.
Сдаемся. Вас слушаем теперь.
Ну, вопрос понятный.
Да, ответа не знаю.
Да, теперь, во-первых, почему нужно видеть? Потому что если я вам показываю два пальца, а кто-то видит три пальца, то совершенно ясно, что ему нужна срочная медицинская помощь по какой-то причине. Или у него с глазами проблема, или еще хуже, с мозгами проблема. Но какая-то есть явная проблема. Человек никогда не будет отрицать то, что он видит. Да, если человек что-то слышит, то он может в это не поверить. Да, я вам что-то рассказываю, там еще кто-то что-то рассказывает. Там мало ли кто что рассказывает. Можно в это не поверить. Но то, что человек видит, он никогда не будет отрицать. Нормальный человек, да? И поэтому Тора говорит, что еврей должен достичь в идеале такого уровня, что он видел это, Несмотря на то, что это нематериальный объект, это ему должно было быть так ясно, что как будто он это видит. Для него это было несомненным, что есть благословение, есть проклятие, что в приближении к Всевышнему есть благословение, а в отдалении есть проклятие. Но тогда возникает другой вопрос. Если он все так должен видеть, то кто ж тогда выберет проклятие? Да? Если все очевидно. Какой нормальный человек выберет проклятие?
Тот, который не видит.
Да, но здесь сказано «смотри», если ты смотришь, и ты видишь.
Если смотришь,
первый вопрос,
а если ты не смотришь,
да. Но здесь мы говорим, в Торе написано, что кто-то это читает, и, допустим, человек смотрит, как он, почему он выберет проклятие, он видит это. Вы видите, что перед вами яма? Почему в нее упадете?
Не верят?
Не, ну если человек видит, опять же, вот у меня одна голова или две, вы верите, что у меня две головы или что у меня одна голова? Это не вопрос веры. Вы это видите. То, что вы видите, обычно не требует особой веры. Да. Да, если я вам скажу, там, я не знаю, что кроме материального мира есть еще там четыре или даже намного больше духовных миров, то вы мне можете не поверить, вы это не видите. Да? Или что кварки существуют. Я, например, это не вижу. Можно эксперимент составить, как поставить какой-то. И он, в него можно понять, его можно не понять. Но я это не вижу, я могу не поверить. Вы мне расскажете, что вы поставили такой эксперимент, я вам не поверю. Но то, что здесь пирожные лежат на столе, я не могу это отрицать. Как бы нормальный человек не может отрицать. Если вы видите, что это благословение и проклятие, как нормальный человек может выбрать проклятие?
Значит, ненормальный.
В чем-то, да. Но это хороший вопрос. Есть психолог в Израиле, который считает, что все нормальные современные люди являются неротиками.
Кем?
Неротиками. Знаете, они не психи, но они являются неротиками. А вот как раз нормальные люди, они уже немножко странные в современном мире выглядят, немножко замедленные. Вот. Как же человек может пойти в яму, если человек видит перед собой яму? Почему в нее пойдет?
Ну и?
Не сознает, что он делает.
Но он же видит. Мы говорили про то, что Всевышний говорит, смотри, я даю перед вами благословение и проклятие. Мы с Борисом это обсуждали как раз в субботу. Почему человек выбирает проклятие, а не благословение? Не потому, что он это не видит. Курильщик может читать 10 статей о раке легких, он все равно будет продолжать курить. Даже это не то, что у него, это тяжело бросить курить, но люди бросают, если они хотят. Но курильщик будет продолжать курить.
Он
почему?
Подчиняться своей...
Я не знаю. Если, допустим, я не знаю, у него дома пожар начнется, то даже если он в пижаме в 12 ночи, он выбежит, даже если это тяжело. А курить бросить он не бросит. Почему? Потому что он скажет, а кто... Да, он скажет, а кто знает, может это со мной не случится.
Совершенно правильно, да. Я хотела сказать.
Да, кто это статистика, там все эти проценты, там ученые гранты получают. Я не знаю, я нормально себя чувствую, все в порядке, бегаю по утрам, курю. Потому что он относится к этому легкомысленно. Поэтому очень интересно, что на иврите проклятие, клала, происходит от слова каль, которое означает легкий или неважный, то, что на английском называется light в обоих значениях. По весу и, так сказать, не придается большому значению чему-то.
То есть меня это не коснется.
Да. Поэтому клала, там даже удваивается ламет, типа калиль, очень легкий, очень легковесный. Поэтому люди видят, многие люди понимают, что происходит. Они понимают, что мир не сам по себе возник, и что на них возложена ответственность. Но они не трогают это, как так сказать, не затрагивают. Да, то есть... А люди просто, я не знаю, как-то относятся к этому очень легкомысленно. Да, как курильщик к раку легких. Может быть, а может не быть. Да, примерно такое же отношение. И вот с этого начинается проклятие. Да? Интересно. Мы переводим это как проклятие, но на иврите слово клалаку, фламет, ламет, гей, происходит именно от этого корня. Равес это как-то приводит в одном из своих комментариев. И с другой стороны, браха, благословение, происходит, как говорит Хафец Хаим, от корня бриха, бассейн с водой или бьющий источник. Благословение как раз связано с тем, что человек, он как бьющий источник, он пытается преодолевать что-то, его интересует, он там спотыкается, поднимается. Вот это благословение. А проклятие это наоборот. И это не совсем, поэтому Мишна говорит, кстати, в Пирке, а вот что ученые Торы, настоящий ученый Торы, он как бьющий источник. Маян Митгабер, источник, который пробивает через камни. Да, он преодолевает трудности, он пытается расти, это как все живое, оно развивается, растет. Да, не живое наоборот. Вторая интересная идея в нашем недельном отрывке, предыдущем, это то, что Тора употребляет очень необычное слово в этой недельной главе. Употребляет его два раза. Первое, это слово «блияль», очень редкое слово на иврите. Дословно это означает что-то очень плохое, нечестное, сложно перевести, низкое, я бы так сказал. Но интересно, что это слово, как говорят комментаторы, образовано от двух слов «блиоль», «без ерма», «небес», дословно. Человек, который полностью отвергает существование Всевышнего. И первый раз Тора употребляет, казалось бы, в очевидной ситуации, когда описывается человек, который называется месит, который агитирует других поклоняться идолам. Да, активнее. То, что он не только он сам поклоняется, он агитирует других. Понятно, что такой человек блиоль. У него нет, он не признает Всевышнего. Мы это понимаем. Да? Но второй раз, очень интересно, Тора употребляет это же выражение, когда она говорит о том, что в такой ситуации, казалось бы, совершенно не имеющей к этому отношения, наступает седьмой год, Шнат Шмита. Вы слышали о седьмом годе? Да. Теперь, что происходит в седьмом году? Это, кстати, до сих пор действует на определенном уровне в наше время.
В Израиле.
И здесь. Что происходит в седьмом году?
Нельзя ничего выращивать, нельзя.
Выращивать здесь
земля,
можно.
Земля
отдыхает только в Израиле. Да, совершенно верно. А что действует здесь?
А что здесь?
А что здесь действует? А что еще происходит?
Нет, долги это на 49.
Долги, правильно?
Да, долги.
Да. Прощай. Я у вас одолжил 5 рублей. Начался субботний год. Я не должен. Я могу вам теоретически не возвращать эти деньги. Есть. По закону Торы наступает седьмой год. Я могу вам не возвращать эти деньги. Теперь есть одно исключение. Еврейский суд – это только индивидуум. А еврейский суд, он все равно может даже в седьмой год взыскать эти деньги. Поэтому установили то, что называется прозбуль. То есть мы можем, я могу написать доверенность суду перед этим годом, и суд может взыскать. Но теперь представьте такую ситуацию, что я к вам, допустим, следующий год не будет седьмым годом, но, допустим, седьмой год, да, начинается. Вот в месяц Элуль перед седьмым годом я прихожу, или там месяц Ав, там, незадолго до седьмого года, я прихожу к вам и говорю, дайте мне $1000, мне действительно нужно. Там, нужно, я могу вам все знать, что мне нужны деньги, дайте мне $1000. А вы думаете, как я ему дам $1000? Сейчас начнется седьмой год. Но он не вернет мне. Он не вернет. Зачем, как ему могу дать эти деньги? Он мне их не вернет. И поэтому я ему не одолжу эти деньги.
Но этого нельзя делать.
И Тора называет парадоксально такого же человека, человека, у которого есть такие мысли, таким же словом «блияль». И это на самом деле очень странно. Потому что что такое? Я обязан одалживать деньги тому, кто мне их не вернет?
Кого называют? Того, кто не хочет взять, или того, кто не хочет дать?
Кто не хочет дать? Хочет дать.
Может быть, потому что он не верит людям.
Ну как можно верить людям, если...
Вот, может быть, такое задание, что это нужно дать? даже если отвлечься, обычно, если ты берешь долг, то ты должен
отдать, какой
независимо будет. От седьмой или не седьмой.
Да, ты не обязан, ты можешь отдать, нет, не проблем, ты можешь отдать, но ты не обязан.
Ты не обязан, да, это уже порядочность человека.
Это,
да,
если но... тебе говорят, я тебе дарю, это другое дело, если говорят, что я тебе одалживаю, это надо.
Ну а что в этом плохого? Как можно сравнивать две вещи? То, что человек идет и агитирует всех поклоняться идолам, или то, что человек говорит, знаете, он мне не вернет деньги, я ему не дам деньги. Это логично, если человек не вернет деньги, как я могу ему дать деньги?
Значит, он отрицает существование Всевышнего, потому что там сказано, что...
Почему? Если...
Помочь.
Если, я не знаю, если любой ко мне подойдет и скажет, дай мне 10 тысяч долларов, а я ему не дам, то этим я отрицаю существование Всевышнего?
Не, не любой.
Ну а человек... как? Человек приходит, говорит,
любой
дай мне...
Любой же не придет к вам взаимно просить?
Ну, ко мне не придет, а кому-то еще придет.
Ну, придет есть человек, такие. Который знает.
А если на второй год он придет, отдолжит.
Ну, это отдельный вопрос. Тора говорит это про седьмой год. Но это отдельный вопрос, что происходит, должны ли вы одалживать деньги, вообще, сами по себе, просто в любое время, должны ли вы одалживать деньги, если вы знаете точно, что человек вам их не вернет. То, наверное, галактический ответ нет, не должны. Но все равно, если вы можете ему помочь каким-то образом, например... Считается хорошо, если вы дадите, вы ему все равно одолжите, но небольшую сумму, которую бы все равно ему дали просто так, а потом вы ему сказали, вы знаете, мне не нужны эти деньги обратно. И есть другие пути помочь человеку. Но мы возвращаемся к вопросу. Что такого? Что плохого? Я боюсь, мне не вернут деньги. Я не миллионер. Знаете этот анекдот про Ротшильда? Что Ротшильд шел по улице, к нему подошел нищий, он ему дал подаяние. Нищий был наглый, он ему сказал, вы знаете, ваш сын мне дает в два раза больше. Он говорит, конечно, мой сын может себе позволить, у него папа миллионер. Вот, поэтому не у каждого папа миллионера, не могут позволить. Что ж такого плохого?
Так что?
Плохое, почему эти две вещи сравниваются, что в этом такого плохого? Потому что человек ведет себя нехорошо, не нарушая никаких рамок Торы. Но. Формально все в порядке, да? Но он ведь противоречит духу Торы. Есть такое понятие очень необычное, по которому можно отдельно говорить, называется «подлец в рамках Торы». Наваль бершут и Тора. То есть человек может вести себя некрасиво, формально, не нарушая букву закона в нескольких ситуациях. И наши мудрецы относились к таким людям очень негативно. Почему? Потому что Тора, про Тору мы сказано, что все пути ее приятные, все пути ее мир, Дархея, Дархейноам, Выкольните Вутея, Шалом. Тора дана для того, чтобы мы становились лучше. И если человек ее использует наоборот, да, как бы, казалось бы, все так вроде, как бы формально ничего не нарушено, но результат обратный, то он опять как бы разрушает всю цель, для чего Тора была дана. И поэтому Тора его тоже называют Блияль, Блиоль. У него тоже это потрясающая вещь, то есть, казалось бы, он все выполняет, да, но он тоже Блиоль. На него нету ярма Всевышнего. Рав Исраэль Миллер как-то сравнивал Тору со вторым этажом здания. Да? Что сначала человек должен быть хорошим человеком. Да? Это первый этаж. А на втором уже над этим строится Тора. А если нет первого этажа или первый этаж гнилой, то что бы вы ни строили на втором этаже, это не будет выглядеть хорошо и долго не продержится. Да? Если фундамент гнилой, то какие бы стены ни строили, они не будут держаться. И это мне показалось очень интересная идея в нашей недельной главе. В недельной главе, которую мы будем читать, Шуфтим, есть еще одна интересная идея. Сказано, что сделай себе или установи себе Шуфтим вешутрим, словно судей и надсмотрщиков. Обычно это понимается в таком смысле. Нужно, чтобы в обществе была судебная система, Была какая-то система, которая, структура, которая приводила в исполнение приговор суда. Казалось бы, очевидная идея. В любом обществе она должна быть. Более того, даже не евреи, у них должна быть такая система. Это одна из заповедей сынов Ноаха установить такие суды, которые были бы справедливыми. И должна быть такая система, которая приводит в исполнение решения суда. Казалось бы, достаточно очевидная вещь. Однако Сфат Эмет, это гурский рэбе, он жил в 19 веке, он замечает очень интересную вещь. На иврите сказано «леха», «тебе» в единственном числе, а не сказано «лахем», «вам». То есть каждый из нас лично должен назначить этих судей и надсмотрщиков. Но как там, вы можете, вы назначаете судей, я назначаю судей. Да, очень небольшое число людей действительно практически назначает судей и надсмотрщиков. Да? Простой человек этим не занимается. Да? Почему же Тора говорит, что каждый из нас должен это делать? Лично, без исключения. Сфат Эмет говорит очень... Давайте послушаем, что вы скажете. Как вы это понимаете?
Наши дети, наши семьи.
Да, но вы их не назначаете, вам их в МХС приносят. Говорят, сейчас некоторые люди скачивают это из интернета. Но вы не выбираете? Ну, в какой-то степени, да? То сказано «назначь». Как вы можете их назначить? Кстати, пирожные не отравленные.
Не отвлекаемся, просто внимательно слушаем.
Я имею в виду вот те.
Окей, а эти? Ну так что?
Сфат Эмет говорит, что речь идет о том, что каждый человек должен назначить себе внутреннего судью, который будет пытаться объективно, как бы как некое третье лицо, показывать ему, какие у него отношения со Всевышним. Да, мы часто, есть один такой прием, если вам не с кем посоветоваться, представьте, что вы даете кому-то другому совет на эту тему. Иногда это вас сделает более беспристрастным. Что вам кто-то позвонил, у человека была такая ситуация, что вы ему скажете? Вы действительно ему хотите помочь. То же самое, если у вас есть как бы внутри вас некое третье лицо, да, такое как бы...
Внутренний голос.
Да, вы беспристрастно смотрите на ситуацию, иногда вам это может помочь. Посмотреть, действительно ли вы... Действительно ли у вас есть диалог со Всевышним. Да, действительно, если у вас есть, вы пытаетесь установить какие-то отношения со Всевышним.
То есть назначить судью, речь идет о том, что ты назначаешь судью самому себе?
Самому себе. И это как раз связано с месяцем Илуль, поэтому я это тоже упоминаю, потому что весь месяц Илуль, в этом его идея. Да? Что человек как бы должен назначить себе судью и посмотреть объективно, какие у него отношения со Всевышним. А шутрим – это, опять же, человек пришел к какому-то выводу, да, как кто там, кто хотел на диету идти, я уверен, все хотели в какой-то момент, а кто пошел? Очень немногие, потому что у них не было вот этих шутрим, не было силы воли. Да, шутрим – это надсмотрщик, это сила воли что-то изменить. Причем, я не знаю, мы говорили об этом или нет, но есть такой принцип, что нельзя менять сразу много. Это всегда обычно плохо кончается. Но нужно менять очень немного, то, что наверняка можно сделать. Небольших, очень постепенно. Небольшим, постепенно, да. Но нужно иметь силу воли, чтобы это сделать. Если у человека есть силы, нету силы воли, что бы он ни решил, он не сможет поменять. Теперь про месяц Элуль. Это приводит к нас к месяцу Элуль, которая является, согласно еврейской традиции, акронимом. Анили дуди вадудили. Я к Всевышнему, основно к моему возлюбленному, и Всевышний мне. То есть, как говорит Мидраш, был один царь, который жил во дворце, но один месяц в году он выходил в поля, он, так сказать, шел в народ, и каждый человек, у которого были какие-то просьбы, которому было тяжело доехать до столицы и простоять в очереди, он мог выйти, так сказать, в поле и прямо у царя попросить ему или пожаловаться, или пообщаться с царем. И это месяц Элуль, да, когда Всевышний как бы приближается к нам, чтобы нам было легче к нему обратиться. И в этот месяц Элуль мы должны сделать этот, то, что называется хешбон нефеш. Очень интересное выражение, дословно означает как бы бухгалтерия души. Хешбон – это, так сказать, дебет с кредитом, это арифметика тоже называется хешбон, точный расчет. Да? Что на самом деле как бы очень тяжело понять до конца. Хешбон нефеш – это когда человек спокойно думает и прикидывает, что у него не так, и как это можно исправить. Это называется хешбон нефеш. И это мы должны делать в месяц Элуль. Все остальное время тоже надо. То есть, если человеку нужно встретиться с царем тогда, когда он в своем дворце, он тоже может с ним встретиться, просто тяжелее. Как бы считается, что в этом месяце это проще. И этот месяц приближает нас к Рош ха-Шана, да, который является днем суда. Теперь, есть очень, так казалось бы, необычная концепция, которая называется чува, возвращение. Да? Дословно, или раскаяние, это переводит на русский. На самом деле это очень такая несколько странная концепция. Представьте себе, что человек, я не знаю, сделал что-то нехорошее, проворовался, украл что-то у другого. Да? Его поймали, доказали вину и привели в суд. И он говорит: вы знаете, а я сделал чуву. Я раскаялся, я больше так никогда не буду делать. Что с ним сделают? Что, вы думаете, что его простят в обычном суде?
Нет,
конечно.
В обычном
нет. Нет? Нет? Его не простят. То есть ему скажут, там, может быть, там тебе два месяца, да, чего-то там ему сделают. Да, но так любой его приведут, и все будут раскаиваться на месте. Да, всех отпускать? Нет, ему его все равно накажут. Накажут. Да, теперь... Если человек то же самое, допустим, в еврейском суде, такая же история, но разбирательство идет в еврейском суде, что будет?
Ну, в зависимости от...
Человек говорит, я раскаялся, больше так никогда не буду делать, и даже кто-то рассказал, что как-то судебный надзиратель забыл бумажник на скамейке, а тот даже до него не дотронулся, хотя мог утащить. Отпустит его, что еврейский суд его отпустит или нет? Это интересный вопрос.
Тяжести преступления, если он убил человека.
Украл, неважно. Сейчас мы не судим, просто нет такого еврейского суда сейчас, который судит убийц, но... Если человек украл деньги, он пришел в еврейский суд. Он говорит: знаете, я раскаиваюсь. Еврейский суд его отпустит или нет?
Я думаю, да.
Какие есть
мнения? Я бы отпустил.
Видимо, он обязан будет выплатить какую-то компенсацию.
Угу.
Может, он решил вернуть кошелек.
Плюс еще что-то. Но станет, если он не раскаялся, суд может его отпустить с тем, чтобы...
Еврейский закон говорит, что, конечно, он должен выплатить компенсацию, но это не зависит от того, раскаялся он или нет. В любом случае, это хорошо, раскаялся. Но, опять же, он должен быть или наказан, или выплатить компенсацию, независимо от того, раскаялся он или нет.
Только один Всевышний может.
Да, поэтому, что это за концепция такая, раскаяние? Это не работает в реальном мире. Если человек сделал что-то плохое, он должен понести наказание. Как это может быть, что человек сказал, вы знаете...
Я не буду.
Да, но это не значит, что, кстати, раскаяние Это не значит, что человек сказал, я не буду больше. Многие люди говорят, я не буду больше. Раскаяние состоит из нескольких этапов, и опять же, это отдельная беседа. Но вкратце человек должен понять, что он сделал, что-то сделал плохое. Он должен извиниться, или, если связано с людьми, восполнить ущерб. Он должен, то, что называется, лит вадот, как бы сказать виду или сказать Всевышнему, что я сделал не так, я больше так делать не буду. И Рамбам говорит, что настоящее раскаяние, как мы говорили, когда у человека есть возможность сделать то же самое, то что-то плохое, что он делал в прошлом, и никто об этом не узнает, но он сознательно решает это не делать. И опять же, никто это не узнает, нет никакой выгоды у него из того, что он так не делает. Он просто решает так не делать, потому что он понимает, что он делал плохо. Вот это настоящее раскаяние. И если он так поступает, то еврейский закон говорит, что с точки зрения Всевышнего то плохое, что он сделал, не существует. Как бы это списывается со счета. Более того, в определенных случаях, если человек делает это из любви к Всевышнему, а не из страха, то то плохое, что он сделал в прошлом, становится как бы его заслугой. Как говорит Гмара, там, на том уровне, на котором могут стоять раскаявшиеся, не могут стоять праведники. Потому что раскаяться очень сложно. Но тем не менее, как это? Почему это справедливо? Это не работает в реальном мире. Такая концепция не работает в реальном мире.
Человек не может определить, насколько искренне этот шува. Только Хашем об этом может.
Правильно, это одно из объяснений, почему даже еврейский суд не может изменить наказание, если виновник говорит, вы знаете, я раскаялся. Да. Но почему так устроено? Какая логика в этом? Что Всевышний говорит, если человек раскаялся, все, он списывается. С нашей, мы это сказали, да, с точки зрения человека, когда один человек не может читать мысли и так сказать, видеть душу другого человека, это не работает. Но для Всевышнего это работает. Почему это так устроено, что для Всевышнего это работает?
Потому что он видит
насквозь. Это первое объяснение, совершенно верно, потому что Всевышний видит нас насквозь. Сейчас мы сидим...
Он может нас наказать в этом мире или в том...
Совершенно верно. Всевышний видит нас насквозь, да? Что мы думаем, да, и иногда нам дается иллюзия того, что мы можем как бы обмануть Всевышнего, да? Вы помните, мы говорили про Билама, это иллюзия, да? Гмара говорит потрясающую вещь, что вор, прежде чем идти на дело, просит у Всевышнего успеха. Так человек устроен. Что даже когда человек хочет сделать что-то против воли Всевышнего, он просит у Всевышнего успех. И иногда Всевышний помогает ему. Да. Есть такой отрывок, по-моему, это Таилим, Рав Тверский это приводит, что сказано, это странная вещь, что Всевышний выполняет желания праведников и выслушивает их крик о спасении. Выслушивает их крик о спасении и спасает. Какая связь? Он выполняет их желание. Почему он должен слушать их крик о спасении?
Правильно.
Да. Потому что, говорит Рав Тверский, мы не можем понять до конца, по каким законам Всевышний управляет миром. Но в очень отдаленно, как очень отдаленная аналогия, это как родитель, который знает, что нельзя давать ребенку лолипоп, нельзя давать ему конфету. Но ребенок просит и так, и сяк, и дай. И иногда родитель дает ему конфету. Даже если он понимает, что у него зубы заболят, его нужно будет к зубному вести. Да? Да, что иногда в этой жизни Всевышний знает, что нам, например, что-то не нужно в этой жизни. По разным причинам. Да? Почему-то у нас у всех была какая-то есть путевка в жизнь. Там. Мы все здесь не случайно, да? Сидим. Да? То есть, если нас послали в этот мир, мы какие-то важные люди, значит, мы для чего-то здесь существуем. Если Всевышний поддерживает наше существование. Да, и Рав Тверский, нет, это Рав Штайман говорил, что, что в галактике существует 10, в космосе оценка такая, что существует больше звезд, чем песчинок на побережье океана. 10 в 22 степени. Это то, что мы можем, так сказать, прикинуть. Может быть, их и больше. Вот это неисчислимое число звезд, типа солнц, да? Всевышний создал для того, чтобы у нас была возможность жить в этом мире. Да? Если вы прикинете. Да, то есть мы очень важные люди. Мы все для чего-то существуем, в какой-то момент приходим, в какой-то момент уходим в этом мире. Да? Но Всевышний знает, что для нашей функции нам что-то нужно, а что-то не нужно. Да? Что, например, я не знаю, если человек посылается на подводную лодку служить, то ему парашют не нужен. Но если он просит, хочу парашют, хочу парашют, хочу парашют, хочу парашют, хочу парашют, хочу, то иногда ему дается этот парашют на подводной лодке. Но иногда он ему может мешать, там он может в люке застрять с парашютом. Да? И тогда Всевышний слышит его крик о спасении. То есть ему дали, что он хотел, и именно из-за этого иногда у него возникают проблемы. И Всевышний ему помогает даже в этом случае. К чему я это все говорю? К тому, что, как говорил Рав Соловейчик, у него была такая статья, называлась «Человек уязвим». Что значит «человек уязвим»? Человек не знает будущего. Он не контролирует очень многие силы вокруг себя. Да? Он появляется с определенными задатками, да, с определенным характером, в определенном отрывке времени, в определенных условиях. Да, у него есть определенные материальные возможности, которые, в принципе, выбраны прямо для него. Да, был один хасидский цадик, который был нищ всю свою жизнь. И тем не менее, он был все очень доволен жизнью все время. Вы спросили, как у него получается. Он говорит, вы понимаете, так было задумано, что у меня не должно было быть денег в этой жизни. И Всевышний сделал amazing job, потрясающую работу всю мою жизнь. Да, поэтому я знал, что все не случайно, и Всевышний все время поддерживает то, что мне нужно. Да? Но человек, это не, он не влияет. То есть очень немного, на что он влияет в этой жизни. Очень немного. И это может измениться. И как говорит Куэлет, как рыбы попадают в злые сети, так человек в этом мире. Что рыба плывет, и вдруг раз, и застряла в сети, и никуда нельзя рыпнуться. Ни то, ни сё, всё. Всё. Игра закончена. Вдруг. Да? У человека нету полного контроля над ситуацией вокруг него. Неважно, сколько у него денег в банке лежит. Полного контроля над ситуацией нету. И поэтому в такой ситуации человек может делать ошибки. Это совершенно очевидно. Да? Более того, поэтому человек человек, а не робот, что ему дана возможность делать ошибки. Да? Не запрограммирован. И из-за того, что есть эта возможность делать ошибки, есть возможность вернуться, есть возможность делать шуву. Поэтому так устроен суд Всевышнего. Иначе это было, как говорится, cannot win. Да? Игра такая. Нельзя выиграть. Да? Но когда есть возможность вернуться, можно выиграть. Но иногда бывает непросто. Более того, Талмуд приводит дискуссию насчет того, стоило ли человеку быть сотворенным или нет. И что говорит Талмуд? Как вы думаете, стоило ли человеку быть сотворенным?
Вообще человеку?
Да, стоит ли это, как вы знаете, там, стоит ли, я не знаю, вкладывать деньги в акции или не стоит. В конце концов, вы, скорее всего, останетесь в выигрыше или нет. Или в проигрыше. Да. Стоило ли человеку быть сотворенным или нет?
Наверное. Считается, что у каждого человека какая-то миссия.
Да, но это Всевышний его послал на какую-то миссию. А для самого человека стоило это или нет?
А что, у него был выбор тогда?
Ну, если бы, да. Но человеку стоило бы, я не знаю, это как вам сказать. Это, конечно, теоретический вопрос, я не знаю.
Стоит, конечно.
Стоит. Стоило ли, я не знаю, рождаться человеку в сталинское время, я не знаю, в Сибири, в Новосибирске, я не знаю. Есть разные ответы на этот вопрос. Но, в принципе, понятно, что многие бы сказали, что если бы они выбирали, то лучше было бы рождаться, например, в Америке, чем в Северной Корее. Да? То есть лучше стоило бы рождаться в Америке, а не в Северной Корее. Есть люди, которые не согласились, но большинство бы согласились, что все-таки лучше, наверное, в Америке рождаться, чем в Северной Корее. Хотя нет выбора, и люди рождаются и там, и там. Да? Но если бы был выбор, казалось бы, что в Америке рождаться было бы лучше. Это примерно то, что говорит Талмуд, стоило человеку или нет. И Талмуд говорит большая вещь, что нет, не стоило. Потому что опасность того, что человеку не удастся выполнить свою миссию в этом мире, она велика. Человек может ее преодолеть, но она довольно велика. Поэтому вообще человеку не стоило бы быть сотворенным. Но Всевышний так решил, что всех нас послали в этот мир. И для того, чтобы нам выполнить... Я это все вам рассказываю для того, чтобы показать, какая... Насколько хрупок этот мир вокруг нас. Почему так важно иметь эту возможность раскаяться. Сделать хешбон нефеш. И поэтому существует такая потрясающая вещь, которая называется тшува. Поэтому если человек раскаивается, то все то плохое, что он сделал в этом мире, вырезается. Да? Вырезается, выкидывается из его дела.
Отсюда понятие хазер для чува.
Да.
Это совсем
да. 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 А, на что это похоже? Как если бы... Что происходит с душой в будущем мире? Да, мы не можем это понять. Но примерно происходит следующее. Она видит все, что человек сделал в этом мире. Причем она находится в нематериальном мире, что является большим шоком для всех нас, потому что мы никогда в нематериальном мире не были.
Во сне.
Я не знаю, что это такое. Но сон – это тоже какие-то образы материального мира. Это нематериальный мир. И, например, одно из объяснений, почему нужно так бережно обращаться с телом умершего, потому что его душа существует, и душа находится в шоке после смерти. Да? Что она не связана с телом. Так, что она делает? Она видит этот фильм, да, как кассету ставит в видеомагнитофон и крутит все, что она сделала за жизнь. Да? И она в будущем мире видит, как бы, что она могла бы сделать и что она сделала. И иногда она чувствует очень хорошо, потому что иногда она может сделать даже больше, казалось бы, чем от нее ожидалось. И она чувствует себя очень хорошо. А иногда ей бывает очень стыдно за бесцельно прожитые годы. Так вот это чувство стыда за бесцельно прожитые годы, это и есть то, что на русском языке очень отдаленно называется адскими муками. Когда человек вот это чувство стыда, это и есть то, что она испытывает. Так вот, если человек раскаялся в этом мире, то из этого фильма вот все, что из-за чего душа раскаялась, как бы вырезают. Помните, в советских фильмах вырезать что не нужно? Там вырезается. И она этого не видит. Более того, если человек это сделал из любви к Всевышнему, то даже это каким-то образом превращается в заслуги. Есть какие-то вопросы на отчет? Давайте... давайте попробуем выучить... Давайте попробуем выучить еще одну мишну из Пиркей Авот. Йоси, сын Юэзера из Црейды, и Йоси, сын Йоханана из Иерусалима, приняли от них. Они приняли Тору. И опять же, обратите внимание, что здесь сказано «приняли». Помните, мы говорили, что передали всю, а приняли сколько могли, как, сколько я могу налить в этот стакан. То есть, это не значит, что уже как бы была некая потеря в уровне Торы. Йоси бен Юэзер говорил, да будет дом твой собранием мудрецов, пылись во прахе их ног и пей жадностью слова их. Что значит пылись во прахе их ног? Что это значит? Это нужно в ноги падать мудрецам? Что это значит? Мишна, по-моему, Рава Вадими Бартанура говорит, комментатор Мишны, говорит, что в то время было принято, что ученики садились, что учитель сидел как бы на более высоком стуле, на более высоком возвышении, а ученики сидели в подножии. Да, поэтому сказано «пылись в прахе их ног». И еще одно объяснение, что значит «пылись в прахе». Кто, как вы можете пылиться в прахе ног чьих-то?
Слушаться.
Ну как вы можете пылиться в прахе чьих-то ног? Вы можете пылиться в прахе чьих-то ног, если вы идете с ним рядом. Да, вы идете по пыльной дороге. Если вы идете ногу в ногу, тогда, по-моему, это Art Scroll приводит в своем комментарии, тогда вы будете пылиться в прахе их ног.
В смысле, вслед.
Вслед, да. Идете вслед, по их стопам. Да. Прямо вот. Да, да. И это то, что имеет в виду Мишна. Как вы можете получить Тору, идите по стопам тех, кто ее знает. Будьте близки к ним. И что значит пейте с жадностью слова их? Дословно, сама это когда вам хочется пить. Как вы это понимаете? Что значит пейте с жадностью слова их?
Впитывать.
Что значит жадность? Впитывать. Во-первых, вам действительно должно хотеться это впитать. Да? Как жажда. Сама это жажда. Самели майн. Жаждет воды. У вас должна быть жажда. Если у вас нет жажды, то вам сложно будет это впитать. И на более глубоком уровне Тора сравнивается с водой. Мы говорили, что также вода не течет снизу вверх. Также Тора не приходит к тем, кто надменно. Тора течет сверху вниз, да, от Всевышнего к нам. Так же, как без воды нельзя жить 3 дня, так же в духовном уровне человек, еврей, не может существовать 3 дня без Торы. Поэтому в синагогах читают Тору каждые 3 дня. Да? И есть еще одно правило. По-моему, Скролл это тоже приводит в своем комментарии. Есть очень интересное правило о том, что нужно говорить благословение. Да? Например, я ем пирожное, я говорю благословение, творящее различные виды пищи. Да, когда я пью сок, я говорю благословение на то, что все создано по слову Всевышнего. Да? Но вода является исключением. Если вы пьете воду не потому, что вам нужно ее пить, у вас нет жажды. Да? Я не знаю, почему рот полоскать, я не знаю, почему вы пьете. Социально. Да, вы просто ее пьете. Социально. То вам не нужно говорить благословение на воду. Потому что вы не получаете от нее удовольствия. Да.
Потому что надо выпить воду, да?
Да, надо там, пить, я там, не знаю. Там
8 стаканов тебе воды.
Да, для...
Не хочу, она будет,
да, для вам нужно, вам ультрасаунд мочевого пузыря делать. Это очень хорошо, да. Нужно выпить 6 стаканов воды. Вы ненавидите эту воду, но вы ее пьете. Не нужно говорить благословение на воду. Да. Эта вода является исключением. Сок нужно сказать благословение, да? Так почему это нам так важно? Потому что Тора сравнивается с водой. Да? Когда у вас будет благословение от изучения Торы, когда вы получаете от этого удовольствие. Поэтому человек должен изучать все, но прежде всего он должен изучать то, о чем он получает удовольствие. И разные люди получают удовольствие от изучения разных разделов Торы. Есть люди, которым нравится изучать более такие философские вещи. Есть люди, которые получают удовольствие от того, что называется драшот, какие-то там углубления в какие-то вещи, гематрии каких-то слов, пытаться понять различные уровни толкования Торы. Есть люди, которым нравятся практические вещи, которые все должны изучать, все должны исполнять заповеди. Но есть, людям нравится изучать детали каких-то практических заповедей. Есть очень много разных аспектов Торы, которые подходят для самых разных людей. Есть людям, которым нравится читать этические книги. Есть самые разные люди. Поэтому есть самые разные области Торы. И поэтому человек должен найти то, что ему доставляет удовольствие, и изучать это в первую очередь, или посвящать этому время. Тогда он впоследствии начнет изучать все.
На лекарство делается новый проходит?
На само лекарство нет, но есть, если, например, оно покрыто чем-то, что сладкое, например, то это, в этом есть некие сомнения. Поэтому рекомендуют, вы берете, допустим, сок, вы говорите благословение на сок, а потом вы им запиваете таблетку, уже больше никаких благословений не говорите. Но если у вас есть сомнения, если такой возможности нет, нужно спросить Рабина.
А если водой запивать?
То же самое. Водой это интересный момент. Если вы хотите саму воду выпить, да, это интересный момент. Вам просто нужно выпить воду, вы хотите ее выпить, тогда вам на нее нужно будет благословение. Это интересный момент.
Откуда у меня? Или кто-то говорил, или где-то я прочитала. Благословение